Доброе утро. Просто любопытство ради. Кто был вчера на дне рождения церкви? Кто был вчера? Один, два человека. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в церковь. Три. Где третий человек? Андрей еще был. Ты был вчера, да? На дне рождения церкви? Четыре. В рубке. Понял. Хорошо. Я думал, что... Извини. Вот меня спрашивают, почему, Мысаков, ты не ходишь на день рождения церкви? Потому что я в воскресенье прихожу потом. В отличие от всех тех, кто пошел на день рождения церкви и не пришел сегодня в церковь. Когда-то давным-давно я был один год буквально, даже меньше, наверное, чем год, был молодежным пастором Московской библейской церкви, было это еще до семинарии. На самом деле должность называлась пастор-стажер по работе с подростками. Ну, как бы считалось, что это типа молодежный пастор по работе с российскими подростками. И когда я вернулся, уехал после этого в семинарию, через три года возвращаюсь в Москву, возвращаюсь в Московскую библейскую церковь, и с удивлением для себя обнаруживаю, что очень многие ребята, которые были в молодежной группе тогда, которые были в подростковой группе, остались в церкви. Более того, они не просто остались в церкви, они также активно служили в церкви. Ну вот, например, один из подростков, с которым я работал тогда, был Дима Герасимов. Опять-таки, работал меньше года. И естественно, что сразу думаю, так как ты преисполняешься такой гордостью, думаешь, ну не все было так плохо, наверное. Ну вот, наверное, какие-то вещи все-таки я сделал правильно. Вот есть плод служения, вот люди остались в служении, остались в церкви. Наверное, что-то они все-таки почерпнули за вот то время, когда я был молодежным пастором. И я не помню, как я умудрился спросить у них, что именно они почерпнули за это время, или что они помнят из этого времени, но как-то я умудрился их спросить, на что получил ответ, вот просто обожаю этот ответ до сих пор. А они сказали, ты знаешь, мы не помним, что ты нам говорил, то есть вообще не помним, о чем ты нам говорил, помним только, как ты один раз анекдот рассказал. Вот анекдот помним до сих пор, а все остальное как-то ушло. Поэтому знаменитый анекдот, чтобы как бы через несколько лет вы тоже могли сказать, что вы помните этот анекдот, то, что запомнили ребята из года общения, из года работы в молодежной группе. Едет как-то дальнобойщик по дороге тещиному языку, по южной дороге, и срывается вниз, срывается с обрыва, каким-то чудесным, удивительным образом успевает выпрыгнуть из своей машины до того, как машина разбивается внизу, повис, держась за кустик, который вот-вот оборвется. Ну, понятно, ситуация безвыходная. И человек в этой ситуации начинает кричать изо всех сил, говорит, «Господи, Господи, если ты есть, пожалуйста, спаси меня!» И вдруг, о чудо, разверзаются небеса. И глаз Божий с небес к этому человеку говорит, «Сын мой, доверься мне, разожми свои руки, отпусти этот кустик, и я поймаю тебя». Дальнобойщик смотрит по сторонам, поднимая взгляд на небо и говорит, «Слушайте, там еще кто-нибудь есть другой?» Для нас очень сложно разжать руки, для нас очень сложно отпустить, для нас очень сложно целиком и полностью довериться Богу. И когда мы слышим такое, что просто отпусти все, разожми руки, и я поймаю тебя, думаешь, а что, если не поймаешь? Ну, естественная мысль, а что, если я вот сейчас разожму, и все? Очень сложно доверить всю свою жизнь целиком и полностью Богу. Может быть, поэтому для нас так естественно думать о том, что спасение, оно тоже дается не столько на основании того, что Бог сделал, сколько на основании того, что делаем мы. И хотим мы того или нет, но периодически вот эта вот теория весов, да, того, что Бог все взвесит на весах, того, что Бог взвесит хорошие дела, плохие дела, и естественно, хорошие дела перевесят в нашей жизни, что вот на основании этого мы получим спасение. Или даже получив спасение, нам кажется, что хорошо, вот спасение было по благодати, но на самом деле это был кредит, который теперь нужно изо всех сил отрабатывать. Отрабатывать какими-то хорошими делами, которые мы делаем, отрабатывать тем, что мы в церковь ходим, деньги жертвуем или еще что-то. И, наконец, последнее, то, что для нас естественно думать, что, ну, опять-таки, поскольку мы изо всех сил отрабатываем спасение, а люди вокруг нас вообще не думают о Боге, что существует огромная разница между мною и теми грешниками, вместе с которыми я работаю. теми грешниками, вместе с которыми я живу рядом, теми грешниками, которые окружают меня повсюду. Существует огромная разница между мной и ими. Понятно, что Бог хочет, чтобы я оказался в раю. И понятно, почему вот эти люди в раю не окажутся. Как много мы бы не говорили о благодати, как часто мы бы не говорили о благодати. Все это мысли, которые естественно приходят на ум. Для нас естественно так думать. Потому что все остальное в жизни вокруг нас построено по этим принципам. Вся остальная жизнь вокруг нас построена именно по этим принципам. А не по принципу благодати. Мы забываем как так часто о том, что если Божьи требования гораздо больше, чем то, что мы можем сделать? Что если есть вещи в этой жизни, которые мы просто не в состоянии сделать? И благодать относится именно к этим вещам, к тому, что мы просто не в силах выполнить. Давайте посмотрим сегодня на одну историю, которая находится в Ветхом Завете, которая, как ни странно, как раз говорит о благодати. История эта сирийского военачальника Неемана. Нейман был удивительным человеком. Это был храбрый воин, это был достойный воин, это был человек, пользовавшийся огромным уважением и почетом в своей стране. Он был буквально правой рукой царя сирийского. Его ближайшим помощником, его премьер-министром, если хотите. У Неемана была только одна проблема – Нейман был прокаженным. И естественно, что это откладывало определенный отпечаток на его популярность в обществе. Это откладывало определенный отпечаток на то, как люди воспринимали его. И вот однажды, после того, как сирийцы пошли войной на израильтян, захватили часть израильтян, привели их вместе с собой в плен. Они привели с собой в плен также одну маленькую девочку. И вот эта маленькая девочка работала в доме Неемана. И она сказала ему, она начала говорить с другими слугами о том, что, ты знаешь, есть на самом деле пророк в Израиле, который может исцелить тебя от этой проказы. Есть человек, который может исцелить тебя от этой проказы. Нейман собирает свое войско, собирает деньги, идет к царю и просит царя о том, чтобы царь дал ему отгул. Предоставил ему небольшой отпуск, чтобы он смог поехать в Израиль и поговорить с Елисеем. И вот с этого места в истории мы как раз и начнем читать. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем, начиная с 9 стиха 5 главы 4 книги Царств. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возможит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве не мог бы я омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал бы тебе пророк, то не сделал ли ты то?» А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся, и будешь чист». И пошел он. И окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию, и он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, «Жив Господь, перед лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертву другим богам, кроме Господа. Только вот в чем просит, только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём». И сказал ему, «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам сегодня увидеть все богатство, все величие Твоей благодати. Помог нам увидеть, что мы никогда не сможем ее заработать. Мы никогда не сможем ее отработать. Мы никогда не сможем, Господь, гордиться ею. И о ней нельзя не делиться, Господь. О ней нельзя не говорить. Помоги нам, пожалуйста, Господь, увидеть это. Помоги нам увидеть, что нехорошие люди попадают в рай, но прощенные. Во имя Твое стоя мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. Четыре вещи, которые очень важно понимать в благодати. Первое, то, что мы видим как раз вот в истории с Романом, в истории с Нейманом, это то, что благодать нельзя купить. Благодать нельзя заработать. Ее можно только принять. Второе, то, что мы видим в этой истории, это то, что после того, как мы принимаем благодать, мы никогда не сможем ее отработать, мы никогда не сможем заплатить за нее потом. Благодатью можно только жить. Благодатью нельзя гордиться, мы не можем гордиться тем, что зависит не от нас, это не наша заслуга. И последнее, благодатью нельзя, невозможно не делиться. Нельзя не делиться тем, что ты получил даром. Это очень простые вещи, которые достаточно сложно понять, потому что когда мы говорим вот об этой теории весов, да, и о том, что ну, почему просто хороший человек не может попасть в рай? Почему обязательно нужно принимать Господа Иисуса Христа верой в свое сердце? Почему нужно обязательно каяться? Почему нужно обязательно приходить в церковь? Ведь есть огромное количество людей вокруг нас, очень хороших, очень достойных, очень умных, очень добрых. У каждого из нас есть друзья, которые... Вот ты смотришь на этого человека и понимаешь, что на самом деле, вот если быть абсолютно честным, если быть абсолютно искренним, то этот человек гораздо лучше, чем подавляющее большинство верующих друзей, которые у нас есть. Но почему вот этот человек не может оказаться в раю? Четыре преимущества теории весов. Первое – это вселенская справедливость. За хорошие поступки должно быть вознаграждение. Если люди живут достойной жизнью, должно быть вознаграждение. За плохие поступки должно быть возмездие. Ну, это мотивация, это мотивировало бы тогда людей поступать хорошо. И именно так мы и общаемся постоянно. Мы говорим о том, что хорошие поступки должны вознаграждаться, плохие поступки должны наказываться. Вот это логично, это говорит о вселенской справедливости. Второе, как раз непогрешимая логичность этих утверждений. Ну, благой Бог в хорошем раю хочет, чтобы там были добрые люди. Ну, это понятно. Хорошие люди должны оказываться в раю. Если мы сейчас сидим и говорим о том, что есть люди, которые не отдали свою жизнь в руки Христа, неверующие люди, которые лучше, чем верующие люди, но верующие оказываются в раю, неверующие не оказываются в раю, думаешь, ну это странно. Логичнее было бы, чтобы хорошие люди оказывались в раю. Наконец, личная заинтересованность. А ведь мы же хорошие люди, правильно? Ну, когда речь заходит о нас, ну, большинство считает, мы не идеальные люди, но мы хорошие люди. В принципе, все. Я понимаю, что из скромности надо сейчас сказать, что нет. Я понимаю, что сейчас как-то, ну, вот надо сказать, что да нет, на самом деле ты не понимаешь, я не хороший человек. Нет, о том, что я не хороший человек, поется только в песнях и в фильмах. Обычно все считают, что они очень хорошие люди, очень достойные. Приезжаешь в какую-нибудь колонию, в тюрьму, да? И там тоже все очень хорошие люди. Просто судебная ошибка произошла. Не на ту дорожку встали. Не по той тропе пошли. Но люди хорошие. И последнее, как раз вот эта вот мотивация, что если хорошие люди попадают в рай, тогда всем захочется поступать хорошо. Ну, это мотивирует, то есть ты говоришь, что смотри, если ты живешь свою жизнь достойно, ты будешь в раю. Если ты проживаешь свою жизнь недостойно, ну, тогда ты окажешься в аду. Ты думаешь, ну, больше людей будут стараться жить достойно и приятнее жить в таком обществе. Я сегодня проснулся, завел машину, обнаружил, что меня вчера вечером весь бензин слили из машины. Я хочу жить в районе, где живут хорошие люди. Я хочу жить в районе, где люди мотивированы поступать хорошо, а не сливать у меня бензин. Я хочу, чтобы они знали, что если они будут сливать бензин, они попадут в ад. Я хочу жить в таком районе. Теория весов достаточно логична. Именно с этого и начинает Нейман. Нейман прежде всего отправляется к царю сирийскому, И говорит о том, что можно я съезжу к Елисею, можно я отлучусь. Царь сирийский отпускает его. Нейман набирает с собой драгоценностей. Золото, серебро, коней. Он берет с собой деньги. Потому что он привык к тому, что за все в жизни нужно платить. Если ты хочешь, чтобы тебя исцелили в лучшей израильской клинике, если ты хочешь, чтобы тебя в клинике с пластической хирургией, чтобы тебя избавили от проказа, за это ты должен быть готов платить. Царь сирийский его отпускает, и не просто отпускает, поскольку это правая рука царя сирийского, он дает ему письмо, с которым, опять-таки, логично, кому нужно прийти в Израиле? Прийти в Израиле нужно не к пророку, прийти в Израиле нужно сразу к царю. Кто здесь самый главный? Царь самый главный, поэтому я иду сразу к царю. У меня есть деньги, я не просто так пришел. Я хочу, чтобы меня за мои деньги избавили от проказа. Все логично. Естественно, израильский царь, мне больше всего, наверное, в этой истории нравится реакция израильского царя. Потому что он думает: ребят, вы что, совсем озверели, что ли? Приходит премьер-министр Сирии с деньгами и говорит: пожалуйста, сделай то, чего сделать невозможно. Кто я, Бог тебе, что ли, чтобы исцелить тебя от проказы? И я знаю, что сейчас, если я ему скажу, что этого сделать невозможно, то Сирия придет со своими войсками сюда. И мне придется иметь дело уже с царем сирийским и с его армией. Совсем беспредел. И вот момент к нему приходит Елисей, к царю израильскому, приходит Елисей и говорит: скажи ему, что есть пророк в Израиле, пусть придет ко мне. Первое, с чего начинается эта история, что мы так же, как и Нейман, мы верим в то, что за деньги можно купить все. За деньги можно приобрести все. Мы другие, мы хорошие. Нам не нужна благодать, потому что... мы можем ее заработать. Мы можем ее заслужить. Мы можем заплатить по своим счетам даже тогда, когда денег совсем нет. Мы найдем кредит, еще как-то, мы заплатим по своим счетам. Мы привыкли быть ответственными людьми и отвечать за свои поступки. Мы способны творить великие дела ради Бога. Вот эта вот фраза, да? Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Она естественна, в принципе, для нас. И нам кажется, что мы можем сделать все. В 4 главе Евангелия от Иоанна как раз иудеи приходят к Иисусу и говорят ему: Иисус, скажи, что нам нужно делать? Она естественна для нас еще и потому, что если спасение зависит от моих дел, если спасение зависит от моих поступков, тогда у меня есть определенные контрактные договоренности с Богом. То есть я могу ему сказать, что: Господь, смотри, по моим служебным обязанностям верующего человека, да, ты от меня просишь, чтобы я сделал А, Б, В и Г. Я выполнил А, Б, В и Г. Поэтому то, что ты можешь попросить у меня, попросить, чтобы я сделал, ограничивается А, Б, В и Г. Ты не можешь у меня попросить чего-то, что не описано в служебных обязанностях. А если спасение по благодати, если спасение – это дар, если спасение – это проявление любви, мы не можем ему больше сказать: Господь, это неразумная просьба. Очень сложно жить, когда ты вынужден постоянно доверять Богу и не можешь сказать Богу «нет». Очень сложно налаживать взаимоотношения, которые построены на настолько сильной и страстной любви. Она пугает. Знаете, еще одна важная вещь. Когда мы говорим о том, что мы хорошие, мы другие, всегда подспудно думаешь о том, что Бог ценит те добродетели, которые у меня есть. Эти добродетели для Него действительно важны. А те вещи, с которыми у меня возникают проблемы в жизни, те искушения, которые у меня есть, эти вещи, Он поймет, Он простит. Я очень долго думал над тем, какая у меня есть добродетель, хотя бы одна, с чем у меня вообще нет проблем в жизни, хотя я серьезно, наверное, целеустремленность. То есть, думаешь, наверное, Богу очень нужна целеустремленность. И, наверное, говоря там о списке, проблем, которые есть, опять-таки, я тоже очень долго думал о том, в чем можно признаться публично. Возьмем такую общую – жадность. Ну вот Бог, наверное, простит жадность, потому что Он так ценит целеустремленность. И Он понимает, что я хороший, я другой. Именно с этого Неймана начинает. Он добился успеха, он добился денег, он другой. Он хочет, чтобы к нему относились по-другому. Именно поэтому, когда он приходит на своих колесницах, со своими рабами, приходит к Елисею. И Елисей ему говорит: иди в Иордан и окунись 7 раз. И это бесит Неймана. Читаешь историю, думаешь, почему это так бесит Неймана? Ну, казалось бы, что проще? Ты прокаженный, тебе нужно пойти в Иордан, окунуться в 7 раз. Почему Нейман в этот момент взбешен? А взбешен он потому, почему и мы очень часто выходим из себя. Нейман ожидает, что к нему отнесутся по-другому. Нейман ожидает, что сейчас будут какие-то чудеса великие. Нейман ожидает, что сейчас Елисей будет каким-то особенным образом колдовать, чтобы он потом, вернувшись в Сирию, мог рассказать своим друзьям о том, как к нему отнеслись по-особенному. Представляешь, а потом Елисей поймал жар-птицу, и из этой жар-птицы он вытащил перо, и вот этим пером он ударил меня 3 раза, и проказа сошла, было жутко больно, но я вытерпел все. Этим можно гордиться, об этом можно рассказывать. Благодать очень опасная вещь, потому что она лишает, опять-таки, вот говоря о вещах, о которых я очень долго думал, я никак не могу подобрать литературный эквивалент слову понты. Ну, вот у нас как бы страна, да, и особенно город, который живет на понтах. То есть очень важно рассказать остальным о том, в каком ты ресторане был, какая у тебя машина, какая у тебя квартира, дача, там, дом, где, да, дача в Испании, там, на Канарах, еще где-то. Очень важны, не важно, что есть на самом деле, важны понты. Для Неймана важны понты. Для Неймана очень важно вернуться и сказать: ребят, вы не представляете себе, какое удивительное представление закатил для меня Елисей. Вместо этого Елисей ему говорит: Нейман, иди помойся. Серьезно, иди окунись 7 раз, а ты иди душ прими. Ну, ты не вернешься к своим друзьям и не расскажешь, ну, как оно там все прошло. Ты знаешь, пророк сказал душ принять. И что? Помогло. Об этом нельзя рассказать. Более того, ты не можешь сказать, что я заслужил это. Здесь, опять-таки, он воин. Он привык преодолевать трудности. Ты не можешь здесь сказать о том, что ты знаешь, вот удивительным, чудесным образом я заслужил это. Я заслужил свое спасение. Нехорошие люди попадают в рай. Хорошие люди как раз в рай не попадают. Там оказываются прощенные люди по благодати. Потому что с этой теорией весов возникают очень серьезные проблемы. Первая проблема – избирательность. Ну, замечали, да, что теория весов всегда применима ко мне, но не применима к другим людям. Опять-таки, вот пример сегодняшнего утра. Я хочу, чтобы, ну, для меня как бы логично думать о том, что Бог здесь мои хорошие дела, здесь мои плохие дела, и вот хорошие дела перевесят, поэтому я как бы оказываюсь в раю, да. Но с теми людьми, которые украли у меня бензин, я хочу, чтобы у нас было разделение, чтобы вот наказание шло отдельно от вознаграждения. Чтобы они никак не пересекались. Вот, пожалуйста, отплати за то, что ты сделал, но вознаграждение, я не против, пусть будет отдельно, но отдельно. Заслужил ад сначала в аду, пожалуйста, погори вечность, а потом уже все остальное. Мы привыкли к тому, что мы разделяем вознаграждение и наказание, и теория весов работает только тогда, когда мы пытаемся применить ее к себе. Когда мы пытаемся применить ее к другим людям, мы хотим, вот, пожалуйста, наказание и преступление, вознаграждение и хорошие поступки, но только после наказания. Не работает. Второе – это необъективность. Кто устанавливает стандарты? Что именно нужно делать? Если мы говорим о том, что стандартом является Библия, то у Библии очень высокий стандарт, потому что Иисус поднимает его на новый уровень. Он говорит о том, что не только поступки важны, но важна также и мотивация. Думаешь, ну вот зачем ты это сказал? Ну нет у меня хорошей мотивации постоянно. Ну, не люблю я людей 24 часа, 7 дней в неделю, 365 там, дней в году. Ну, нет хорошей мотивации постоянно. Иисус говорит, не только поступки, но и мотивация важна. И мотивация как раз определяет все. И ты смотришь, думаешь, ну, хорошо, ладно. Эти стандарты невыполнимы. И, наконец, последнее – это абсурдность. Абсурдность этой теории. То есть, если рай – это то место, где обитает Бог, и если рай заслуживается хорошими делами, хорошими поступками, то в раю будет огромное количество людей, которые, во-первых, не верят в существование Бога. Ну, представляете себе, то есть Бог ходит по раю, люди ходят рядом с ним и говорят, я не знаю вообще, кто вот это? Мы здесь оказались, потому что мы заработали, а кто это, я не знаю. То есть вот незваный гость, который хуже татарина, это будет рай. Более того, надо, что люди не верят в него. И существует масса людей, которые не хотят быть с Богом. Но они оказываются теперь в раю вместе с ним, просто потому, что у них была хорошая жизнь. И Бог ничего не может сказать по этому поводу. Это его рай, это его место обитания. К нему пришло огромное количество гостей, которых он звал, но они не откликались. И они пришли просто так. Обустроились в раю и говорят, Господь, ну, слушай, давай ты куда-нибудь съедешь сейчас, потому что ты мешаешь гостям. Теория получается абсурдной. Абсурдная и нелогичная. Продолжая говорить об абсурдности теории, ты знаете, у меня как раз на занятиях по ораторскому искусству, проповедованию в семинарии, профессор очень любил задавать непредсказуемые вопросы на летучках и на экзамене. То есть вопрос там мог быть, например, в учебнике по ораторскому искусству на 35-й странице в 4-м параграфе говорится «что?». И ты сидишь, думаешь, ну, вот я не знаю. Я не запоминаю страницы. Как-то я пожаловался в начале семестра, пожаловался об этом профессору, который преподавал историю церкви, и он очень удивлялся, возмущался вместе со мной. И потом сделал то же самое на экзамене. После чего я подумал, что, может быть, проблема не в профессорах, может, проблема во мне. Но представьте себе вот еще более абсурдную ситуацию, да? Что если хорошие люди попадают в рай, да, если вот верна теория весов, что экзамен в конце семестра, что будет на экзамене? Все. Экзамен зачет, не зачет. Сдал, не сдал. Спросить могут все, что угодно. Ты говоришь, а лекции? А лекции нет. А нет. Ищите сами там учебники, материалы, методички, еще что-то, сами ищите. Ты говоришь, ну как-то нечестно. Более того, ты не знаешь, когда будет экзамен. То есть, ну, мы надеемся о том, что экзамен будет, там, я не знаю, лет через 20 или больше. А что, если экзамен завтра? И ты говоришь, ну, вообще как-то несправедливо и абсурдно. Нелогично. Или на работе тебе говорят о том, что твои служебные обязанности заключаются в том, чтобы копать отсюда и до обеда. Служебных обязанностей нет, вознаграждение в конце месяца принимает решение только как бы вот твой начальник, на основании чего он принимает, неизвестно. Вот, ну, просто вот захотел, не захотел, там, вот, зависит от того, с какой ноги он встал. Абсурдная ситуация. Более того, хорошо, вот с какого момента мы ведем отсчет хорошим делам? Вот с 6 лет, с 5 лет, с 7 лет, там, с 3 лет, с годика, с того момента, как ты начал говорить? Может быть, поэтому люди начинают так поздно говорить некоторые? Потому что понимают, что надо оттянуть этот момент. С какого момента начинается отсчет? Вполне возможно, что, опять-таки, поскольку мы не знаем, когда этот экзамен будет, что мы не успеем сделать достаточно хороших дел, чтобы перевести плохие дела. Просто не успеем. У Бога другие стандарты. Опять-таки, его стандарт – это совершенство, поэтому он изначально говорит о том, что правила игры совсем другие. Я даю спасение по благодати. Даю его всем. Его подход совсем другой. Он говорит о том, что либо благодать, либо ничего. Первое, как раз с чего начинается, это то, что благодать нельзя купить. Мы очень высоко ценим деньги, потому что считаем, что можно купить все. Ну все можно купить. Ну и мы привыкли к тому, что если у тебя есть деньги, к тебе относятся чуть-чуть по-другому, то есть тебе прощают чуть больше. Особенно если бюджет церкви от тебя зависит. Или поддержка, или еще что-то. Тебе прощают чуть больше. Мы привыкли к этому отношению. Денег недостаточно. Благодать нельзя заработать. Мы хотим вершить великие дела для Бога. Нам кажется, что покаяние начинается с осознания того, насколько сильно Бог нуждается во мне. Ну, в какой-то момент ты понимаешь о том, что нельзя жить только для себя. Нужно жить в том числе и для Бога. Потому что я так нужен Богу. Покаяние начинается с того, что мы говорим: Господь, я не могу жить больше без Тебя. Ты нужен мне. Не наоборот. В этом и есть благодать. Благодать начинается с того, что мы говорим, что Господь, Ты нужен мне, а не я нужен Тебе. Вот с осознания того, кстати, что мы совсем Ему не нужны. Любовь Бога безумна, потому что у Него нет никакой физической необходимости в нас. Он самодостаточен. Но Он все равно любит нас. Он хочет быть с нами. Для некоторых благодать является таким, знаете, небольшим моментом, таким маленьким моментом. Вот я живу хорошей жизнью, я совершаю хорошие дела, хорошие поступки, деньги жертвую регулярно, а в церковь прихожу регулярно, на малую группу хожу регулярно, о Христе рассказываю раз в месяц регулярно. Все вроде бы хорошо. 10 заповедей выполняю регулярно. Все. Даже могу процитировать 10 заповедей регулярно. И благодать – это, ну, я понимаю, что я чуть-чуть не дотягиваю, я понимаю, что вот этого всего недостаточно. Вот благодать – это чуть-чуть, вот небольшой такой момент, которого мне недостает для того, чтобы получить, наконец-то, спасение. И Господь говорит: нет, либо благодать, либо ничего. Все твои дела бесполезны. Либо благодать, либо ничего. Благодать нельзя заработать. Ее можно только принять. Ее можно только принять. Именно поэтому Мартин Лютер сказал, что любой, кто пытается сказать, что спасение хотя бы на малую толику зависит от человека или от его воли, вообще ничего не знает о благодати и так и не понял, чему учил Христос. Любой человек, который считает, что спасение хотя бы чуть-чуть зависит от нас, так и не понял, что такое благодать. Так и не понял, чему учил Христос. Благодать нельзя заработать. Ее можно только принять. Вторая вещь, которая, наверное, гораздо, ну, мы гораздо больше склонны вот поступать так. Первое, что делает Нейман, после того, как Нейман очищается, после того, как его рабы убеждают его в том, что Нейман – это хорошая идея пойти и помыться. Ну, ты ничего не теряешь. Если бы тебя попросили сделать какие-то великие дела, ты бы сделал. Иди, окунись 7 раз, посмотрим, что получится. Нейман идет, окунается 7 раз и преображается, он исцеляется. И после этого естественное желание Неймана, естественное, отплатить, отработать, отдать этот кредит. И Нейман приходит к Елисею и говорит: Елисей, проси, чего хочешь, я отдам тебе все, проси, чего вот только не пожелаешь, Елисей. На что Елисей отвечает: я не возьму с тебя денег. Я вообще с тебя ничего не возьму. Вот ответ Елисея меня удивляет. Потому что думаешь, ну ты же заработал только что. Вместе с Богом. Бог тоже там был. Можно же попросить чего угодно. Можно же только денег заработать сейчас. А Елисей говорит: я не хочу испортить вот для этого человека, который только что понял, что такое благодать, я не хочу испортить его восприятие. Послание к Галатам, как раз, наверное, одно из первых посланий апостола Павла, где Павел как раз пишет о том, что мы не только получаем спасение по благодати, мы и живем по благодати. Благодать нельзя отработать. Благодать – это то, что нельзя отработать потом. И он как раз, обращаясь к галатам, он пишет, наверное, вы приняли какое-то другое Евангелие, Евангелие, которое говорит, что сначала ты получаешь благодать, а потом ты ее отрабатываешь. Нет этого, есть только одно Евангелие, ты можешь только принять благодать и только жить по благодати, ты не можешь благодать отработать потом, это невозможно. Потому что благодать – это незаслуженный дар не только спасения, но и благословений в твоей жизни. Благодать – это тот способ, который Бог выбирает для того, чтобы общаться с людьми на протяжении тысячелетий. Очень часто мы думаем о том, что вот Ветхий Завет – это завет закона, Новый Завет – это завет благодати. Мы видим в истории Неемана в Ветхом Завете о том, что благодать Бога была всегда. Одна из ключевых характеристик Бога в Ветхом Завете – это слово, которое, по сути, даже не переводится на русский язык. Это, представьте себе, любовь, милость и верность в одном слове. Вот три идеи, три концепции в одном слове. Вот это ключевое слово для описания характера Бога в Ветхом Завете. Любовь, милость и верность. Он настолько сильно любит, что постоянно проявляет милость и верность даже тогда, когда его народ не верен ему. Это благодать. Это тот способ, который Бог выбирает для того, чтобы... Единственный способ его общения с миром. Благодать – это фундаментальное отличие христианства от любой другой религии. Уберите благодать из христианства. Верните в христианство закон, и христианство превращается в ислам, в индуизм, в иудаизм, в любую другую религию мира. И вы больше не имеете права сказать, что христианство отличается кардинальным образом от этих религий. Единственное фундаментальное отличие христианства в этом, в том, что сначала преображается наш характер, сначала преображается наша душа, сначала преображается наша сущность, а потом уже все остальное. В то время как все остальные религии говорят о том, что нет, сначала ты должен выполнять дела закона, и потом преобразится твой характер, потом преобразится твоя душа, потом преобразится твоя сущность. Все другие религии говорят сначала что, потом кто. Христианство говорит, нет, сначала кто, потом что. Из чувства благодарности, из чувства любви. Благодать – это то, ради чего Христос погиб на кресте. Благодать бесплатная. Это незаслуженный бесплатный дар Бога. Но не надо думать о том, что она стоит очень дорого. Она стоит жизни единственного Сына Бога. Это бесплатный дар. Но Богу он обошелся дороже всего. Благодать нельзя отработать, ею можно только жить. И вот когда мы говорим о жизни по благодати, то это жизнь от чистого сердца. Я прихожу в церковь не потому, что я должен, а потому, что я хочу встретиться с Богом. Потому что я хочу разделить общение с Богом вместе с моими братьями, вместе с моими сестрами. Поэтому я прихожу в церковь. Если я жертвую деньги, то это не потому, что я должен жертвовать десятину. Вот возвращаясь к отрывкам Писания, которые страшно расстраивают. Вот у молодого юноши богатого, Христос просит 100% его денег. Он говорит, раздай все свое имущество. А Закхей отдает 50% своему имуществу, и Христос хвалит его. Думаешь, несправедливо. Потому что 50% это... Ровно на 50% меньше, чем 100%. Почему ты у одного просишь 100%, у другого ты просишь 50% и радуешься тому, что он отдал 50%, а третий вообще могут ограничиваться десятиной? Потому что проценты не работают больше. Потому что важно, что когда мы отдаем деньги, когда мы жертвуем Богу деньги, мы говорим о том, что Господь, все, что у меня есть, это Твое. Ты мой Отец. Это взаимоотношения детей со своим отцом, а не взаимоотношения наемников или рабов со своим рабовладельцем. Все, что у меня есть, это твое. И все, что есть у тебя, ты дал мне. Поэтому мне легко пожертвовать чуть-чуть. Мне легко отдать тебе крохи этого. Поэтому мы жертвуем. Это жизнь от чистого сердца. Если я люблю Бога, то это только потому, что Бог возлюбил меня первым. И если я исповедую свои грехи, если я не грешу, то это не потому, что я не должен грешить, а потому что я понимаю, насколько пагубно жить в грязи собственного греха. Это жизнь от чистого сердца. И есть моменты, когда нужно делать то, что ты должен. Есть. Даже с такой простой вещью, как почистить зубы с утра, ну, не всегда просыпаешься с желанием почистить. Иногда просыпаешься. Иногда просыпаешься, тебе просто хочется выпить кофе и вообще ни о чем не думать. Ну, особенно, когда ты спать лег поздно, встал совсем рано, первая встреча в 7 утра. О том, чтобы там почистить зубы или еще что-то, даже как-то, ну, не хоть думаешь, ну, это вот дополнительные там 10 минут времени. Иногда нужно делать то, что ты должен, иногда. Но жить так всегда нельзя. Нельзя жить, просто пытаясь отработать благодать постоянно. Нельзя. Один из, наверное, величайших миссионеров последних 200-300 лет, Хадсон Теймор, сказал: «Неважно, куда он меня пошлет или как, это его решение, не мое. В самых простых делах мне нужна его благодать. В самых сложных проблемах его благодати достаточно. Окажись я в самом затруднительном положении, неужели Господь оставит меня, не указав выход из этой ситуации? Неужели Он не даст мне обилие благодати в великих испытаниях? Неужели Он не даст силы выдержать испытания и давление? Моя работа никогда ранее не отнимала столько времени. Она никогда не была столь ответственной или столь трудной. Но груза и изнеможения я больше не ощущаю. Источники Его силы мои, потому что Он мой». Мы не можем отработать благодать, мы можем по благодати только жить. В послании к Ефесянам мы видим удивительные строки апостола Павла. Вот как раз следующая часть, да, то, что благодатью нельзя гордиться. Казалось бы, человек, который сделал столько ради Христа, как апостол Павел, который претерпел столько мучений ради Христа, человек, который пишет послание к Ефесянам, находясь сейчас в тюрьме, мог бы сказать о том, что: «Господь, я горжусь. Горжусь тем, как я потрудился ради Тебя. Горжусь тем, что я сделал ради Тебя. Горжусь, вот я, ты знаешь, я ложусь спать с чувством выполненного долга». Ну, наверное, если есть кто-то, кто мог бы так сказать, то это апостол Павел. Апостол Павел мог бы сказать, что «я ложусь спать с чувством выполненного долга». Вместо этого Павел пишет: «По дару Божьей благодати, данному мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этого Евангелия. Я самый незначительный из всех святых». Я самый незначительный из всех святых. Читаешь эти строки, думаешь: а, Павел, половина Нового Завета – это твои письма. Это не самый незначительный из всех святых. Павел, ты был апостолом для язычников. Церковь распространяется гораздо быстрее и больше на протяжении вот уже 2000 лет именно среди язычников. Павел, это плоды твоего труда. Павел вместо этого говорит, что все это по благодати. Я самый незначительный из всех святых. И мне была дана эта благодать проповедовать язычникам о неизмеримом богатстве Христа. Есть люди вокруг нас, которые пускаются во все тяжкие, которые упиваются грехом, которые наслаждаются этой жизнью. Им не нужен Бог. Они живут по своим правилам. С другой стороны, есть категория людей, которые тщательно соблюдают все правила и постановления, следят, чтобы все вокруг тоже соблюдали правила и постановления. И вы знаете, что удивительно? Им тоже не нужен Бог. У них есть правила, у них есть постановления. Они тоже живут по своим правилам. Им тоже не нужен Бог. Разницы между этими двумя категориями нет. И человек, который получил спасение по благодати, живущий по благодати, не станет теперь смотреть свысока на тех, кто окружает его. Мартин Лютер говорил о том, что я не могу гордиться тем, что у меня есть. Я всего лишь нищий, попросивший кусок хлеба и получивший его. Мне нечем гордиться. Не я заработал спасение, не я купил спасение, не я сейчас отрабатываю это спасение, мне нечем гордиться. Раз за разом Иисус показывает как раз, он показывает, что лучшие из лучших, те, кто соблюдает все правила, соблюдает все постановления, не будут в раю, хорошие люди не наследуют рай. Раз за разом он показывает, что худшие из худших обретают рай. Худшие из худших. Римляне были достаточно практичной нацией. Они, когда они убивали кого-то, убивали преступников, то они убивали это скорее для того, чтобы показать всем остальным, что они относятся серьезно к наказанию преступлений. Но прибегали они к этой мере в экстренных случаях. Потому что если можно было заставить человека работать на галерах, то его заставляли работать на галерах. И люди умирали на галерах. Ну, по крайней мере, поработав чуть-чуть на благо Римской империи до этого. Поэтому вот те люди, которые оказываются на кресте, это люди, о которых Римская империя говорит: ребят, вот они даже на галерах работать уже не могут. Они настолько испорченные, настолько плохие люди, что они могут, их можно только убить сразу, все. И вот этот человек, который распят вместе со Христом, вот такой человек, худший из худших, обретает спасение. Ему Христос говорит, что сегодня ты будешь в раю со мною. Чем здесь гордиться? И вы знаете, то, что чаще всего, наверное, останавливает людей на пути ко Христу, то, что является, наверное, самым большим камнем преткновения, когда они смотрят на христиан и говорят: вы относитесь к нам по-другому. Вы смотрите на нас высока. У вас другая жизнь. У вас нет проблем в браке. Ваш брак не трещит по швам. У вас все хорошо. У вас дети себя хорошо ведут. Вы в церковь ходите по воскресеньям, а не просыпаетесь с головной болью от похмелья, которое было еще в пятницу. У вас другая жизнь. И мы смотрим на них свысока, потому что мы думаем о том, что у меня другая жизнь. Я не ложился спать в 5 часов утра в пятницу, уже в субботу. Да, я веду, есть просто последствия ваших поступков. Чего вы ожидаете? Вы ведете себя так, естественно, у вас будут определенные последствия. Я веду себя по-другому, естественно, моя жизнь другая. Естественно, я другой. Естественно, я лучше. Угадать, нельзя гордиться. Просто невозможно. Хорошие люди не попадают в рай, там оказываются прощенные. И вот говоря об этом отношении с людьми, последняя вещь, которую мы видим в истории Неймана. Посмотрите, что происходит, посмотрите, как изменяется его отношение. Нейман говорит: единственное, о чем я прошу, единственное, можно я возьму с собой землю? И первая мысль, думаешь, зачем тебе земля? А Нейман говорит: вот эта земля будет теперь со мной всегда. Вот эта земля будет теперь напоминанием для меня о том, что я поклоняюсь Богу Израилева. И это будет не просто напоминанием для меня, вот все люди, которые будут вокруг меня, все люди, включая царя, включая человека надо мной. Наверное, единственного человека в Сирии, который надо мной, вот он, опираясь на мою руку в храме Римона, в храме идола, олицетворение, по сути, Сирии, вот он, опираясь на мою руку в храме Римона, будет знать, что я почитаю другого Бога. Он не просто принимает новую жизнь, он и делится ей всегда. Наши отношения с людьми вокруг нас могут выстраиваться по принципу, знаете, вот есть лодки, которые вделаны в цемент. Я первый раз такую лодку увидел в Греции, и как раз мы проходим мимо, идем по берегу моря, видим эту лодку, вделанную в цемент, и кто-то из нашей как раз делегации, из русских ребят, говорит: вот смотрите, какие молодцы. Они не просто ее на цепь приковали, они ее в цемент вделали, чтобы никто не украл. И мы можем жить свою жизнь именно так. Мы можем проживать свою жизнь, как вот люди, как лодка, которая вделана прочно в цемент христианского общения. Когда иногда разговариваешь с человеком и понимаешь, что человек сначала на спевке, потом на одной дискуссионной группе, потом на другой дискуссионной группе, потом в церкви на богослужении этом, в клубе в этом, вот смотришь расписание недели и думаешь, слушай, а когда же ты общаешься с людьми, которые еще не знают Христа, и понимаешь, что никогда не общается, он чуть-чуть пересекается с ними на работе, старается не разговаривать, потому что, ну, они шутки рассказывают неприличные. Вот ты не пересекаешься с ними никак. И ты лодка, которая вделана в цемент. А есть другая крайность. Есть люди, которые настолько в миру, что их бросает из стороны в сторону то одной волной, то другой волной. И лодка уже наполовину наполнена этой водой. И вот-вот пойдет ко дну. И это другая крайность. И то, что мы видим на примере Неймана, это как раз, наверное, то, кем мы должны быть. Мы должны быть в миру, мы должны быть в океане. Мы созданы ради этого, но океан не должен быть в нас. Море не должно быть в нас. Мы должны быть светом этому миру. Мы должны рассказывать людям всегда. Этой благодатью нельзя не делиться. Что может быть проще, чем показать человеку, что ты тоже сейчас можешь принять Христа, ты тоже сейчас можешь помолиться вместе со мной, и спасение дается тебе не по твоим заслугам, не потому что ты его заработал, купил, отработал или еще что-то, оно дается просто так. Очень просто. И сделать это может каждый из нас. И получается-то как раз, что христианство, наверное, наиболее логичный, представляет наиболее логичный подход спасение. Это спасение, которое каждый может принять, благодать. Это спасение, которым каждый может жить. Каждый может жить по благодати, это зависит не от нас. Каждый может благодарить за благодать, вместо того, чтобы гордиться ею. И каждый может делиться благодатью, каждый может это сделать, любой человек может это сделать. И самое главное, посмотрите, корень греха. Его зерно – это гордыня. Вот самое-самое зернышко греха – это гордыня. С этого началось падение сатаны. С этого началось падение людей. Это то, что удерживает нас от Бога сейчас больше всего. И если спасение не по благодати, если спасение по нашим делам, по нашим заслугам, то мы справились с последствиями греха. Но не с его зернышком, не с его корнем. Гордыня все еще живет в наших сердцах. Но теперь, когда рай наполнен людьми, которым нечем гордиться, само зерно греха уничтожено Богом. Сама основа, корень его, уничтожена Богом полностью. Более логичного подхода к спасению я не знаю. Говоря о применении, наверное, то, что является одной из самых сложных вещей для меня. Проявлять благодать и милость Христа к людям вокруг меня всегда. Быть человеком, который буквально источает милость и благодать. Знаете, вот честное слово, сегодня с утра я думал о том, что, Господи, за что? Я еду в церковь проповедовать. Ну, я настроился. Я Библию прочитал. Я молился с утра. Я не знаю, хватит мне бензина сейчас для того, чтобы доехать в церковь. Господи, за что ты издеваешься, что ли? И потом такой тихий голос, который вот говорит о том, что о чем ты собираешься говорить сегодня? Говоришь, о благодати. Господь говорит, ну вот и проявляй благодать сейчас. Думаешь, можно я больше не буду говорить про благодать? Хотя бы месяц. Очень сложно проявлять ее. Но так важно. В следующий раз мы поговорим о том, почему все упирается в конечном итоге в то, что я думаю про Иисуса. Почему так важно то, что я думаю про Иисуса? Я же верю в то, что Он существовал, признаю, что Он был удивительным учителем, праведником, пророком. Неужели обязательно верить еще и в Его чудеса, и в то, что Он был Богом? Вот об этом мы поговорим в следующий раз. Роман Дугласа Копланда «Жизнь после Бога» заканчивается удивительными строчками. А теперь открою вам свой секрет. Я поведаю его вам в сердечной простоте, какой мне уже вряд ли когда-либо удастся достичь, поэтому молю о том, чтобы, слушая мои слова, вы сидели в тихой, спокойной комнате. Секрет мой в том, что мне нужен Бог. Что я болен, устал и больше не могу один. Мне нужен Бог, который помог бы мне давать так, как, похоже, я больше не способен давать. Который помог бы мне быть добрым, так как, похоже, я больше не способен к доброте. Который помог бы мне любить так, как, похоже, я утратил способность любить. Мне отчаянно не хватает Бога. Хорошие люди не попадают в рай. Там оказываются прощенные. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, пожалуйста, наполни нашу жизнь благодатью, до краев наполни ее, Господь, чтобы она переливалась, чтобы люди вокруг нас видели благодать Христа, видели, Господь, Тебя, видели Твою любовь и милость. Во имя Твое святое мы молимся.